YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо», поэтому всем на сайте, в приложении, в подкастах, где вы раз не видели и не читали, всем вам привет. Друзья, сразу напомню вам про лайки. Это такая важная штука, работает она только на YouTube, но вы прекрасно знаете, что она необходима не только для поднятия каких-то настроений, да, но и для того, чтобы видео распространялось и существовало в формате YouTube как можно дальше и больше. У нас сегодня в гостях журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте, Арсений.
Хотел бы начать, вот ночью вчера прочитал высказывание Путина, так бывает, да, которое, понятно, наверное, должно удивить тех, кто его читает, во всяком случае, звучит оно неоднозначно. Путин сказал о том, что для России будет гораздо лучше, если на предстоящих выборах в США победит Байден, а не Трамп. Да, понятно, что традиционно считается, что наоборот, что Трамп для Путина будет гораздо более удобным президентом, но вот Путин говорит, нет, нам бы лучше Байден, он человек более опытный, прогнозируемый, политик старой формации и так далее. Как вы думаете, правду ли Путин говорит, или это просто какое-то заигрывание с аудиторией, с избирателями, может быть, в Америке?
Да нет, конечно. Оба ваших предположения, я думаю, что вы это знаете прекрасно, что оба ваших предположения, они носят такой провокативный характер, они не соответствуют действительности. Конечно, никакого заигрывания с избирателями в Америке нет, и, конечно же, Путин не говорит правду. Собственно говоря, это можно сказать в отношении любого высказывания Путина. Путин врет всякий раз, когда открывает рот. Это хорошо известно. В данном случае смысл этого вранья заключается в том, что, как называется, операция прикрытия агента. Да? То есть общеизвестное настроение российского медиапространства и политического пространства. Значит, Трамп придет, порядок наведет. То есть ожидание Трампа с шампанским, с цветами, что вот придет Трамп и все закончится. И, так сказать, Россия с Соединенными Штатами обнимутся и вместе закопают Украину. Это, в общем, так сказать, общее место. На протяжении нескольких лет, уже начиная с первого пришествия Трампа, когда все там пили шампанское, ездили по улицам с американским флагом и были готовы. И последние, вот последние несколько месяцев, это постоянная барабанная дробь ожидания при пришествии Трампа. Это общее место. Достаточно просто посмотреть российский телевизор, послушать российских политиков, чтобы в этом убедиться. Но поскольку в целом вот это вот настроение, оно хорошо известно и является основанием для того, чтобы утверждать, что приход Трампа в интересах Путина, в интересах Кремля, то, по мнению, видимо, каких-то там людей в Кремле, надо риторику изменить. Надо, наоборот, сказать, что, так сказать, нам Трамп очень невыгоден, нам нужен Байден. И это делается для того, чтобы утопить Байдена и, так сказать, не добавлять аргументов против Трампа. Все это шито белыми нитками, все это очень наивно. Но, тем не менее, я не знаю, на кого-то, может быть, и подействует, на какую-то аудиторию в США, которая, так сказать, исходит из того, что политика устроена по принципу нулевой суммы, то есть чем лучше для Путина, тем хуже для Америки, и, следовательно, чем, так сказать, хуже для Путина, тем лучше для Америки. Поэтому раз Путин хочет Байдена, то надо голосовать за Трампа. Вот такая нехитрая, я бы даже сказал, не двухходовка, а такая полуходовка. Вот, собственно говоря.
Ну, то есть все-таки нацелено на американского избирателя.
Ну, скажем так, ну да, можно и так. Хотя, ну, знаете, трудно сказать вообще, на кого это все нацелено, потому что, так сказать, не знаю, насколько там американский избиратель внимательно слушает Ну, может быть, это нацелено на конгрессменов, может быть, чтобы, так сказать, какая-то часть, скажем, американских конгрессменов, которые, так сказать, колеблются сейчас уже, учитывая совершенно, ну, просто дикие высказывания Трампа, может быть, от него отвернуться, может быть, такая какая-то попытка. Вообще, эта стрельба такая не очень прицельная, как мне кажется, не очень прицельная. Просто такой выстрел в сторону. Ну, выстрел в сторону. То есть здесь нельзя сказать, что это какое-то высокоточное информационное оружие. Это вот такой вот общий выстрел, так сказать, для отвлечения внимания.
А тогда просто столько уже было мнений высказано, они довольно разные. Тут как про фильм «Мастер и Маргарита», да, также про интервью Путина с Карлсоном. Эта стрельба была куда направлена? Это интервью, на ваш взгляд, для кого было?
Ну, тут очевидно просматриваются три бенефициара. Во-первых, первый, конечно, бенефициар – это, безусловно, Трамп, потому что здесь идет четкое и ясное послание, так сказать. Вот здесь как раз американская аудитория – это 100%, потому что все это на английском языке, все это в сети X, и достаточно большое количество просмотров. Правда, никто не знает глубину, вернее, может быть, и знают, но я не знаю, какая глубина просмотров там из этих 2 часов 6 минут, сколько просмотрели из тех там условных 200 миллионов человек, которые просмотрели, сколько из них смотрели больше 5 минут первых. Ну, это, наверное, такая аналитика есть, но мне она неизвестна. Но в любом случае, это 100% выстрел по американской аудитории, и целью является донести несколько посланий. Первое послание заключается в том, что, так сказать, Украина – это совсем не то, это непонятно что, что создано там, значит, сначала поляками, потом австрийцами, потом Лениным, потом Сталиным, и вообще-то неизвестно что. Это вообще на самом деле какая-то непонятная страна, которая на самом деле является такой неправильной Россией. И поэтому, да, и мало того, так сказать, вот Богдан Хмельницкий уговаривал Россию присоединить Украину к себе, поэтому, соответственно, раз Богдан Хмельницкий велел, то вот Путин выполняет его послание. Ну, короче говоря, вот этот вот исторический бред, он призван посеять убеждение в мозгах конгрессменов и американской публики, что Украине не надо помогать. То есть вот эти 61 миллиард долларов, их надо оставить в бюджете Соединенных Штатов Америки, совершенно не надо помогать вот этой неправильной стране, этому неправильному народу. Это первое послание. Второе послание – это то, что Путин – это вообще душка. Вот он сидел 2 часа с лишним, разговаривал с Такером Карлсоном. За все это время он ни разу его не укусил, ни разу не ткнул ему авторучкой в глаз и вообще вел себя вполне как цивилизованный джентльмен. Поэтому и постоянно говорит о том, что прекратите со мной ссориться, давайте уже договариваться, давайте снова дружиться. И это, в общем, послание было очевидным, явным, и оно было нацелено на то, чтобы... Ну, Путин на самом деле просится, он соскучился по Западу, ему неуютно. Понятно, что в целом, так сказать, он, как бы вся его риторика антизападная, это риторика отвергнутого, обиженного, закомплексованного человека, который на самом деле скучает по, так сказать, по Западу, потому что самый счастливый период своей жизни он провел в Дрезденском доме культуры, которым он руководил, где он, так сказать, был абсолютно спокоен, свободен, был хозяином положения, так сказать, имел 2 удостоверения, в том числе удостоверение Штази, и благодаря этому мог совершенно спокойно, имел личную власть над всеми немцами, которых он мог вербовать, мог сдавать, мог делать с ними все что угодно. Это воспоминание нахождения все-таки в европейской стране, какой бы ни была на тогдашняя ГДР, тем не менее, оно, безусловно, является его, ну, такой школой западничества. И он, конечно, скучает по Западу. И, в общем, то, что его отлучили от этого, там, отлучили от восьмерки, отлучили от общения с западными лидерами, это его, ну, он закомплексованный человек, это очевидно. Помимо того, что человек, который, безусловно, с очень серьезными психическими отклонениями, потому что все вот это интервью, оно в точности соответствует диагнозу, еще данному в 1913 году, Карл Ясперс определил триаду бреда. Что такое бред? Вот все, вот просто в точности ложится, так сказать, диагноз, вот именно это бред. Это серьезное отклонение психическое. Вот. Ну и закомплексованность, все это вместе рождает такой вот диагноз. Так что первый месседж – это не надо помогать Украине, второй месседж – это надо с Путиным договариваться, он к этому готов. Вот. Ну и в конечном итоге, так сказать, что Россия, в общем, нормальная страна, с ней надо дружить, а не надо воевать. То есть это достаточно ясное послание американской аудитории. То есть первый бенефициар – это, безусловно, сам Путин, второй бенефициар – это Трамп, который оказывается правым абсолютно, требуя не давать поддержку Украине. Ну и третий бенефициар – это Такер Карлсон, который, смотрите, какой молодец, вот он взял интервью у Путина,
Теперь
там,
всем рассказывают про Путина.
да, всем
Сам раздает интервью.
ездит, да, то есть на самом деле вот Такер Карлсон, поскольку он никогда в жизни ни одной секунды своей биографии не был журналистом, как известно, то он, так сказать, ну, он явно сейчас получил предложение ну, пока не предложение, виноват. Он вошел в шорт-лист кандидатов на пост вице-президента, если Трамп станет президентом, не дай бог, конечно. Ну, там какая-то не нулевая вероятность, что он получит приглашение от Трампа стать вице-президентом, что его, конечно, полностью устраивает. И такой факт в своей биографии Такер Карлсон, конечно, мечтает получить. Так что он здесь, безусловно, является бенефициаром, что называется, выполнил поручение, выполнил функцию посредника, сейчас выполняет функцию такого коммивояжера, везде ездит по странам, и там вот был в Дубае, рассказывал про то, как надо с Путиным дружить. Вот, то есть он, ну, так сказать, тоже бенефициар этого мероприятия. Так что как минимум три бенефициара.
Ну вот раз мы говорим про Трампа, Bloomberg написал сегодня, что Трамп собирается усадить Россию и Украину за стол переговоров, надавит на Путина, надавит на Зеленского. Естественно, в том случае, если Трамп станет президентом США. Как вы вообще считаете, возможно ли это? Хорошо ли, может быть, это, может быть, переговоры все-таки нужны в каком-то смысле, или это все, или Трамп в любом случае абсолютное зло?
Я думаю, что Трамп в любом случае абсолютное зло. Что касается усадить за стол переговоров, то я думаю, что у Трампа, ну, по крайней мере, в обозримый период усадилка не выросла. То есть это крайне маловероятно, по крайней мере, в обозримый период. То есть на самом деле все-таки настроение украинского общества, а украинское общество – это субъект политики, безусловно, настроение украинского общества явно против этого, и там можно украинское общество, украинский народ многое может простить президенту, но вот в этом вопросе это будет воспринято как измена. И я думаю, что ну, крайне маловероятно, что даже если Трамп придет к власти, а это серьезно изменит расстановку. Потому что понятно, что ссориться с американским президентом, как бы ни была его, какая бы у него фамилия ни была, никто, конечно, в Украине не будет. Ну, не считая, так сказать, публицистов там, и таких вот совершенно безответственных людей, как я. Значит, мне абсолютно наплевать. А вот украинским политикам, конечно, нет. Поэтому они сейчас уже пытаются как-то заранее найти, так сказать, тропинку к сердцу республиканцев, явно не желая делать ставку на одну политическую силу в Соединенных Штатах Америки, что абсолютно правильно, потому что, ну, а с какой стати? Вот, поэтому, но я думаю, что в любом случае вот у Трампа не получится усадить просто за один стол, просто потому что я не вижу точки компромисса между Путиным и Зеленским и шире между Украиной и Россией. Просто, ну, Путин при любых обстоятельствах, во-первых, требует оставить за собой все оккупированные территории, причем оккупированные территории даже не только те, которые они реально оккупированы, но те, которые закреплены в Конституции, то есть и Запорожье, и Херсон, которые находятся сейчас, то есть просто взять с живыми людьми, отдать на съедение Путину. И это, конечно, абсолютно невозможно. То есть даже предмета нет. Потому что, и более того, у Путина все-таки остается постоянное заявление о том, что его цель – денацификация, демилитаризация, что означает не что иное, как уничтожение Украины как государства. Ну, просто реально, если послушать, что вкладывается в понятие денационализации, это означает ликвидация украинской власти, поскольку именно украинскую власть он считает нацистами, прямо об этом говорит. То есть фактически это ликвидация украинского государства. Ну, странно было бы представить себе, что украинское общество, украинская власть, президент, армия, кто-то на это пойдет. То есть я не вижу точки компромисса между Путиным и, ну, условным, даже неважно, как там, кто будет с украинской стороны. Я не вижу это. Вот я не понимаю, где точка пересечения, потому что, ну, на
Да.
самом сегодня все-таки вот то, что происходит между Украиной и Россией, это тот редкий случай в мировой политике, когда все это описывается в терминах игры с нулевой суммой. Вот это тот редкий случай. Понимаете, всякие переговоры, они возможно, если игра идет с не нулевой суммой. А если с нулевой, то нет, невозможно. Невозможно договориться, если один хочет другого убить, а этот другой этого не хочет.
Ну, предположим, то есть вы думаете, что какой-то торг, например, что Путин оставляет себе территории, которые, ну, реально завоевал, да, все-таки не претендует на Херсон, а Запорожье, но при этом с Россией там снимают часть санкций и какого-нибудь Шувалову, ну, и понятно, я его для шутки привожу, потому что он тут судился на днях, разрешают снова ездить в Европу, ну, то есть санкции ослабевают, с Путиным снова начинают дружить, а он, как вы говорите, этого хочет, да, при этом он получает не всю Украину, но существенные территории, при этом, ну, Украине тоже говорят, слушайте, заканчивается война, я предполагаю, что, наверное, в Украине тоже многие хотят, чтобы война уже хоть как-нибудь да закончилась, в конце концов. Ну, захватили они эти территории, просто дайте нам хотя бы на оставшихся территориях жить спокойно. Не может не быть такая мысль, как минимум, распространена, да? Вы думаете, вот каких-то таких переговоров не может быть совсем?
Вы знаете, вот все это могло бы быть, если бы это вот все начиналось с чистого листа, если бы не было такой проблемы, как репутация, если бы не было истории вопроса, если бы не было твердого понимания того, что вот, понимаете, все то, что нагромоздил Путин в России, вот со всей этой историей, так сказать, милитаризации страны, раскочегаривания того, что ошибочно называют пропагандой, хотя это пропагандой не является, это вот состояние информационной войны. Ну, там не буду вдаваться в терминологические характеристики, просто пропаганда – это то, что продвигает какую-то идеологию, какой-то образ будущего. Ничего похожего у того, что происходит в российских СМИ, нет. Я это называю медиафренией, но не собираюсь цепляться за термин. Но мы понимаем, что то, что происходит в сознании людей сейчас, которое поражено, очень тяжело поражено вот этими продуктами жизнедеятельности всяких Соловьевых, Симонян и прочих Скобеевых, вся эта ядовитая паста обратно в тюбик не запихивается. Понимаете, вот то, что сейчас делает Путин, а Путин дальше закручивает все. Здесь и репрессии, здесь и смена, та смена элиты, о которой Путин говорит постоянно. Он реально меняет элиту. Посмотрите, это касается и вот этой вот гламурной тусовки, которая сейчас идет под нож, а вместо нее, так сказать, приходит вообще что-то совершенно невообразимое. Приходят преступники, уголовники, которые убивали людей, потом убивали людей на фронте, и сейчас возвращаются в Россию, становятся воспитателями в школах, становятся их, так сказать, толкают в вузы, толкают в администрации и так далее. Значит, вот этот весь, вся эта ядовитая паста, она обратно в тюбик не запихивается. И это то, что будет порождать войну постоянно. То есть и на Западе это понимают, и сейчас это, и в Европе это понимают, и в Европе готовятся к войне. И понимают прекрасно, что если Путин сейчас Значит, вдруг, внезапно, какие-то наивные люди пойдут на переговоры. Представим себе мысленный эксперимент, что нет вот этого четкого настроя Украины, что с Путиным нельзя договариваться. Представим себе, что вдруг в результате какого-то помешательства минутного или часового Украина согласится на эти переговоры. И вот договорились в той версии, о которой вы говорите. Пусть в той версии, в которой вы говорите, хотя этого тоже не будет, потому что, извините, что, Путин должен конституцию свою изменить, что ли? Ну, представьте себе на секунду. Даже такая, казалось бы, мелочь, как Херсон и Запорожье, но все равно по конституции они российские. И Путин должен своим всем этим оголтелым сказать: ребят, ну давайте так, ну что в конце концов, что нам свет клином сошелся на Херсоне и Запорожье, давайте оставим их в Украине. Ну тоже это маловероятно. То есть, понимаете, и с той стороны, и с другой стороны нет никаких шансов. И более того, все прекрасно понимают, что вот это все для Путина будет передышка, потому что милитаризация – это не то, что можно изменить в обратную сторону. То есть что? Вот это вот все, что сейчас создано, все, что наворочено, Путин скажет: все, ребят, все нормально, все свободны, пошли по домам, а теперь все эти военные заводы давайте выпускать чайники. У вас получится. Если кто-то знает, что такое конверсия, кто-то видел. Я просто когда вот был депутатом Госдумы, я много ездил по вот заводам, в частности, в Северодвинске был. Я видел, что такое конверсия. Это ужасная вещь, потому что когда оборонные предприятия, в том числе, которые занимаются выпуском подводных лодок, начинают выпускать кастрюли, то это страшная история, понимаете? Вот, они ничего другого не умеют. И это будет такое достаточно... То есть Путин себе такого ежа в штаны запустит, что мало не покажется на ровном месте. Он это понимает, он этого делать не будет. Короче говоря, ненаучная фантастика. Вот тот вариант, о котором вы говорите, я убежден, что это все на полке ненаучной фантастики. Это фэнтези.
Тогда как, на ваш взгляд, могут развиваться события? Понятно, все хотят прогнозов, понятно, что прогноз дело неблагодарное, но вот в нынешних условиях, которые выглядят все время тревожно, сейчас, может быть, еще чуть более тревожно, да, насколько я вижу, Авдеевка, такой важный укрепрайон, находится на грани того, что он будет сейчас потерян украинскими войсками. Все это происходит еще на фоне того, что меняется руководство тех самых ВСУ, да, Залужный уходит, Сырский приходит. Тут вот тоже интересные сообщения появляются о том, что россияне начинают использовать этот Starlink, и им это тоже начинает помогать. Ну и, конечно, главное, что американские, европейские артиллерийские системы начинают простаивать просто из-за нехватки боеприпасов. Я не знаю, насколько так это или не так, это просто я сужу по сообщениям средств массовой информации, но понятно, что ситуация очень тяжелая. Как она будет развиваться, на ваш взгляд?
Ну, естественно, вы совершенно правильно сказали, что прогнозы – дело неблагодарное, тем более прогнозы в военной сфере, в которой я точно не эксперт. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что больше ошибок, чем совершали военные эксперты в ходе этой войны, не совершал никто. Даже, так сказать, какие-то вот такие вот диванные аналитики, они, в общем, чаще оказывались правы, чем военные эксперты. Ну,
позволю себе предположить, что экономические эксперты, особенно в начале войны, совершали больше ошибок, которые утверждали, что российская экономика будет разрушена за 2-3 месяца, да.
Ну да, то есть это как бы вообще проблема экспертного сообщества, ну я уж не говорю российского, но и мирового. Это проблема довольно серьезная. Ну, явно это не тема нашего разговора, я так подозреваю, поэтому... Если говорить о ситуации, то да, действительно, пожалуй, сейчас вот эта смена военного руководства произошла в самый тяжелый момент за всю историю войны. Ну, может быть, если исключить самые первые дни начала войны, когда вот ситуация была аховая, конечно. Но вот сейчас, безусловно, Сырский приходит в самый тяжелый момент, когда и, так сказать, действительно западная помощь задерживается, и, к сожалению, видимо, все-таки с американской точки зрения там свет в конце туннеля не очень просматривается, это вот, ну, более-менее очевидно. Вот, если случится только какое-то чудо, то да, а так, в принципе, Трамп ведет дело к тому, что до конца избирательной кампании никакой помощи не будет. Значит, и соотношение 5 к 1, имеется в виду количество выстрелов с двух сторон, 5 к 1 в пользу России. И это, конечно, не может не приводить к печальным результатам. Ну, не буду говорить какие-то страшные слова, что Авдеевку, видимо, придется сдать, но, по крайней мере, последнее заявление Сырского, они же практически первые заявления с момента заступления его на должность, они свидетельствуют о том, что военное руководство ВСУ, в принципе, к этому готово, сдать Авдеевку. Ну, соответствующие дальше последствия этого шага тоже довольно тяжелые. Теперь, что касается этого, вот все, что называется, в копилку минусов, а в копилку плюсов. На сегодняшний момент, все-таки, учитывая то, что вот это абсолютное зло, как мы только что с вами договорились по фамилии Трамп, сегодня просто командует, еще не став даже кандидатом от республиканцев, он уже просто командует не только республиканской партией, но и Конгрессом в целом. И вероятность того, что он сможет заблокировать помощь и дальше, она достаточно велика. И поскольку это понимаем не только мы с вами, но и европейские политики в первую очередь, то на сегодняшний момент ясно, что Европа готова, ну, в той степени, в какой она в состоянии, компенсировать эту помощь своей. Да, безусловно, если говорить... Причем я думаю, что с точки зрения финансов, может быть, это и удастся. С точки зрения вооружений, конечно, нет. Тут просто несопоставимые потенциалы. Но там вот этот знаменитый план «Б», я, правда, здесь в деталях не знаю, насколько он, так сказать, уже на ходу. Но, по крайней мере, то, о чем говорят эксперты, что вот этот план «Б», суть которого заключается в том, что Европа закупает у Соединенных Штатов Америки оружие, а здесь ограничений, в общем-то, нет. Потому что там достаточное количество и самолетов, и танков, и снарядов, и чего только нет на складах, ржавеет. И потом передает это оружие, закупленное у Соединенных Штатов Америки, передает его Украине. Вот этот план «Б», он, в общем, похож на реализуемый. И поэтому, ну, вопрос в сроках, сколько украинских военнослужащих погибнет за то время, пока этого ничего нет, и сколько придется сдать украинской земли оккупанту, это вопрос открытый, и здесь, конечно, с моей стороны было бы безответственно делать какие-то прогнозы. То есть я не... ситуация очень плохая, но она 100% не безнадежная. И здесь, ну, давайте так, вот смотрите, вот одна сторона вопроса – это та, которую мы подробно осветили, да? А есть другая сторона вопроса. У Украины неплохо налажены асимметричные ответы. Цезарь Куников, судя по всему, пополнил, так сказать, подводный флот, Черноморский флот России. Ну, не совсем, он там еще болтается на поверхности, но душой он уже там, где находится уже довольно давно, значит, крейсер «Москва». То есть Черноморского флота нет. Значит, в принципе, это серьезная история. И это сделано не с помощью какой-то западной техники, а с помощью родной украинской техники. Украина все чаще и чаще наносит удары по, так сказать, объектам, стратегическим объектам России, находящимся на расстоянии более 1000 километров от границы, от места запуска. То есть, на самом деле, практически значительная часть территории России, ну, до Санкт-Петербурга, до Москвы, до Саратова, до там, Пскова и в какой-то перспективе до Урала, простреливаются украинскими дронами. И создание отдельного рода войск, вот этих вот беспилотных аппаратов, как летательных, так и морских, это серьезная история. То есть, на самом деле, курс вот на такое... Ну, я очень условно, надеюсь, что нас не слышат военные эксперты, хочу сказать, что курс на то, что дроны вместо пушек и авиации... Я понимаю, что это выглядит наивно, но тем не менее, что-то подобное сейчас... То есть, это война совсем другого типа. И в этой войне украинцы продвинулись, как мне кажется, значительно дальше. Вот именно в понимании этой войны продвинулись дальше, чем российская армия. Российская армия имеет громадное преимущество, ну, во всем, кроме мозгов. Во всем, кроме мозгов и мотивации.
Давайте мы здесь ненадолго прервемся. Я напомню, что у нас в гостях журналист Игорь Яковенко. Буквально пару минут у нас сейчас будет перерыв. Перед этим, друзья, я напомню про лайки. Если вы хотите поддержать наш канал, то тут вот на YouTube и на самой картинке, и внизу есть множество способов, как можно поддержать нас донатом, даже самым небольшим. Это важно, и спасибо за то, что вы это делаете. Вернемся через 2 минуты.
Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме Ютуба после закрытия Эхо. И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти, есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее указать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика Ютуба занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ищем выход. Зима закончится.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях Игорь Яковенко. Обсуждали мы с вами довольно долго и военные перспективы Трампа. Единственное, хотел уточняющий вопрос все-таки задать. Вы говорите, что Трамп абсолютное зло. Да, ну понятно, что такое выражение. Я, по-моему, первый его как раз-таки использовал. Можете все-таки объяснить, почему Трамп абсолютное зло, на ваш взгляд? То есть почему ничего прям хорошего от него ждать, на ваш взгляд, как я вас понимаю, или если я вас неправильно понимаю, ждать ничего хорошего не стоит?
Ну, понимаете, Трамп – это симптом болезни. То есть болезнь, которую переживают сейчас Соединенные Штаты Америки, не только они, потому что маленьких Трампов понавылезало достаточное количество в разных странах, это реакция на постиндустриальный период развития, когда проиграли очень многие отрасли экономики, многие социальные группы, которые связаны были с индустриальным периодом развития. И ситуация, при которой, значит, один iPhone стоит огромного количества тонн кукурузы, эта ситуация ставит в очень сложное положение целые огромные слои американского общества. И вот, по сути дела, реакция на это и есть трампизм. Трампизм как явление ультраправого настроения, так сказать, значит, культ там большого белого маскулинного мужчины, культ, направленный против, так сказать, значит, какого-то гендерного равенства, против расового равенства и так далее, против фактически вот такого прогресса, и не только в этом заключающегося, это болезненная. Она понятная, но она отсюда не... Понимаете, фашизм ведь это тоже понятно, на что реакция, да, и понять это не значит оправдать. Опасность Трампа заключается в том, что он полностью погружает мир в атмосферу постправды, когда он постоянно врет. Причем это говорится даже положительно. И сторонники Трампа говорят, ну что вы слушаете Трампа, когда вы знаете, что он постоянно врет? Он говорит одно, думает другое, делает третье. Не слушайте Трампа. Но это растление, понимаете? Это же говорит человек, который претендует и который находился на посту, на самом главном посту должности на планете Земля, должности американского президента. Он задает тон. И когда говорят, ну не слушайте, он врет, но это он так живет, он так дышит. И это растление общественного мнения. То есть это серьезная история. И в любом случае позиция Трампа, который говорит о том, что, значит, вот Америка должна вернуться к себе, то есть она должна заниматься только своими делами, уход Америки с роли какого-то гаранта, так сказать, справедливости, гаранта прогресса и свободы, это очень серьезно, это безусловно, абсолютное зло. Но вот с моей точки зрения это так. И проблема еще заключается в том, что трампизм очень заразен. С появлением Трампа возникло, так сказать, большое количество маленьких Трампов и в Бразилии, ну, Трампов поменьше, Бразилия огромная страна, и в Бразилии Болсонару, и в Венгрии Орбан и так далее. То есть вот этот вот приход большого количества ультраправых людей, которые придерживаются таких же примерно взглядов, что и Трамп, это показывает, что эта проблема не локальна для Соединенных Штатов Америки, что она носит такой, я бы сказал, глобальный характер. В этом опасность трампизма, а не только личности Трампа.
А вот еще хотел спросить, вы упомянули эту проблему, мне кажется, она довольно важная, это вот проблема экспертности, да, про военных экспертов вы сказали, я про экономических пошутил, а, собственно, действительно, мне кажется, об этом говорят в целом достаточно много, и проблема довольно очевидна. Вообще экспертности, как, ну, как оказалось, в разных да, областях. На поверхности, например, санкции против России, которые были введены, которые, кажется, вроде бы на бумаге выглядят очень серьезно, на деле, как мы видим, не так серьезно они повлияли на возможность ведения войны или на внутриполитическую ситуацию внутри России, а зато там повлияли на каких-то конкретных людей. И таких политические, да, какая-то экспертность тоже вызывает вопросы, могут помогать Украине, не могут помогать Украине. Как вы вообще понимаете, почему так произошло? Действительно ли это какой-то кризис экспертности довольно общий во всем, ну, западном мире, назовем его, или это просто какое-то, ну, не знаю, неудачное сложение обстоятельств? Я имею в виду даже экспертов не чисто как комментаторов, да, а тех, кто влияет на тех, кто принимает решения или кто сам принимает решения.
Знаете, я думаю, что это тоже вот этот кризис экспертности и кризис экспертного сообщества, он вызван фундаментальными проблемами, связанными с тем, что за последние десятилетия практически есть кризис теоретического, научного осмысления того, что происходит в мире. То есть это фундаментальный кризис. То есть если вы обратите внимание, понимаете, вот все-таки были какие-то теории, которые на какой-то период описывали мир. Ну, были теории такие, да, были теории там, значит, ну, в свое время был какой-то период, когда в начале позапрошлого века, в первой половине позапрошлого века, даже марксизм неплохо описывал ту ситуацию в мире, которая была на тот период. Там, правда, было тоже масса искажений, но, тем не менее, даже марксизм был какой-то нормальной теорией. Потом уже, как бы, явно он вошел в противоречие с реалиями и перестал описывать. Значит, такие теоретики, как, значит, там Кейнс когда-то более-менее нормально описывал реальную ситуацию в мире, и если брать экономику. Значит, Макс Вебер неплохо описывался как социолог ситуацию в начале прошлого века. То есть были теоретики, которые Ну вот если брать социологов, то значит, Пьер Бурдье писал какие-то вещи, которые очень точно описывали ситуацию. Ну вот Пьер Бурдье умер в 2002 году, но вот в конце прошлого века он писал какие-то вещи, которые очень точно описывали ситуацию. Я могу назвать десяток примерно теоретиков
Максим
и...
Шевченко вам бы сейчас обязательно привел в пример Валенстайна.
Да, ну, я думаю, что Валенстайн это человек, который, так сказать, испортил головы очень многим российским. В частности, из-за Валенстайна Фурсов сошел с ума. Известный теоретик, который в результате из-за того, что его покусал Валерстайн, с которым он был лично знаком, он превратился вот в то, во что он сейчас превратился. А был, в общем, вполне нормальный политолог, там, философ и так далее. То есть Валерстайн это, ну, не абсолютное зло, но во всяком случае довольно серьезное зло, я так думаю. Вот, со всей его мирсистемностью это скорее минус, чем плюс. Вот. Но можно назвать десяток, действительно, как минимум десяток теоретиков, которые еще в конце прошлого века как-то более-менее нормально создавали нормальные теории, которые описывали реальность. За последние десятилетия таких просто нет. То есть на самом деле возникла вот эта вот концепция, так сказать, постпозитивизма, постмодерна, постправды, которая в основном делает упор на то, что, так сказать, ну, думайте, что хотите, все имеет свое обоснование. Такой концепции теоретической относительности, которая на самом деле не дает нормального описания. Это своего рода нищета интеллекта, нищета теории, нищета, так сказать, теоретической мысли, ее импотентность, ее заранее, так сказать, признание того, что мы ничего не можем объяснить, мы можем потом что-то сказать, после того, как уже что-то случилось, можем попытаться сказать, почему это случилось, хотя это уже никому не интересно. То есть полное отсутствие возможности что-то прогнозировать – это результат отсутствия нормальной теоретической модели. Почему так произошло? Ну, тут тоже можно, так сказать, объяснять. Я не уверен, что кого-то устроит мое объяснение. Я вижу здесь проблему в том, что такая теория никому не нужна, как ни парадоксально. Понимаете, то, что происходит с политикой, со сферой политики, когда политика оказалась автономна, когда, значит, для того, чтобы политика профессионализирована. И, ну вот, за исключением Трампа, который пришел извне, все остальное, почему, собственно говоря, он и прорвался, а все остальное – это профессиональные политики, которые долгие годы идут, начиная от активизма политического, затем они вырастают, значит, в сенаторов, конгрессменов, а потом они, поддерживая друг друга, идут, взявшись за руки по политической лестнице, и в результате мы получаем ситуацию, дикую совершенно ситуацию, когда просто невыносимую, невозможную объяснить ситуацию, когда из там, 300 с лишним миллионов американцев, здравомыслящих, ярких, талантливых, да, из которых вырастают нобелевские лауреаты, на сегодняшний момент, в ноябре этого года, будут встречаться Трамп и Байден. Ну, то есть один человек, который, ну, не только по моему мнению, но и по мнению очень многих людей, представляет абсолютное зло, но очевидно, это человек, который пришел разрушить евроатлантическую цивилизацию. И это многие понимают. А с другой стороны, человек, который, ну, прямо скажем, находится не в лучшей физической интеллектуальной форме, мягко говоря. И ничего с этим сделать нельзя. Абсолютно невозможно, чтобы демократы, а просто на всякий случай, кто такая демократическая партия? Это партия, которая опирается на штат Калифорния, на Кремниевую долину, где сосредоточены лучшие умы человечества, вот, и так далее. На штат Нью-Йорк, Да, то есть это тоже не самые глупые люди. И там огромное количество молодых, энергичных, зрелых людей, которые действительно могли бы возглавить Соединенные Штаты Америки. Но нет. Опять альтернативы Байдену нет. Все попытки там найти альтернативу кончаются тем, что ну, нет альтернативы. А чем это объясняется? Объясняется тем, что политика превратилась в профессиональную группу людей, абсолютно автономных от общества. И как ни парадоксально, несмотря на то, что в Америке демократия, все равно в конечном итоге решают партийные функционеры. Ну вот так это все устроено, которые друг друга поддерживают. И поэтому им этим партийным функционерам, а они заказчики. Понимаете, социология это что-то, что должно все-таки иметь какой-то заказ. Не только не физический, а хотя бы общественный. И не нужна хорошая теория. Просто не нужна. Ну, нужны, так сказать, полстеры, нужны те, кто будут считать рейтинги. Да, это нужны. Это направление развивается. А теория социологическая, она не развивается, потому что она не нужна сегодняшней политике и сегодняшнему обществу. Это парадоксальное состояние, которое, на мой взгляд, сегодня является одной из бед. Потому что когда нет сильной теории, нет нормального описания будущего. К сожалению, последнее, что было, это было чудовищное описание, которое сделал Фукуяма. И вот эта фукуямщина, в которую, так сказать, провалилось общественное сознание начала 90-х годов, она, в общем, и есть единственное, что родила общественная мысль планеты Земля. Вот, мне кажется, такой вот неприятный диагноз, который, ну, по крайней мере, для
А
меня.
если говорить про какие-то более вот локальные вещи, да, когда мы говорим про экспертность, вот смотрите, да, часто упоминают ту же Эльвиру Набиуллину как человека, который, я не знаю, насколько справедливо, но ее упоминают как человека, который все-таки не дал российской экономике обрушиться, как-то помог удержаться российской экономике на плаву, да, это вот с одной стороны некая экспертность, да, которая, видимо, сработала, с другой стороны, там та же экспертность каких-то авторов системы санкций против России, которые, в общем, как-то, видимо, сработали не очень хорошо. Как вам кажется, почему? То есть, например, в России, которая вроде бы, да, вот вы сами сказали, в России есть преимущество во всем, кроме мозгов, но говоря про военные действия, да, а с другой стороны, вот как бы экономически это все-таки, наверное, больше про мозги, а не про какие-то другие вещи. Ну, окей, про мозги тоже, да. Вот почему здесь как бы получилась такая какая-то разница?
Ну, я думаю, что то, что Набиуллина, и не только она, и Силуанов тоже, это действительно профессиональные люди, которые, ну, понимаете, это же мы говорим не о каких-то теоретиках, мы говорим о ремесленниках, так сказать, узких специалистов, которые знают, как починить унитаз. Ну, просто, вот это их уровень. Это да, надо отдать должное, что это.
Но все-таки экономика — это не совсем починить унитаз, довольно сложная,
Я
наверное.
вы знаете, ну вот что сложного, вот я бы не стал все-таки преувеличивать. Заслуга Набиуллиной и Силуанова заключается в том, что они сопротивляются лоббистам, которые пытаются экономику развалить. То есть они не пускают там всяких Глазьевых, они не пускают там всяких Делягиных и прочей нечисти, которые, кстати говоря, очень провозглашает там Соловьев, вообще весь телевизор. Очень, очень, так сказать, хочет, чтобы там условный Глазьев стал вместо Набиуллина или вместо Силуанова, а какой-нибудь там Делягин стал вместо Силуанова. Это было бы, конечно, очень хорошо для планеты, потому что российская экономика умерла бы очень быстро, думаю, что месяца за два. Но у Путина хватает мозгов понимать, что этого делать не надо. Я, конечно, это гипербола, конечно, я утрирую, но тем не менее, ну, в общем, не бином Ньютона удержать российскую экономику. Слушайте, те ресурсы, которыми обладает Россия, вы понимаете, вот уровень задачи, который решает там разные экономисты, которые возглавляют экономические блоки разных стран, они кардинально отличаются. Одно дело удержать от исчезновения экономику России, которая обладает не только гигантскими запасами, но и по-прежнему наследием Советского Союза. И это, в общем, один, и, да, и еще виноват, еще опирается на гигантский, практически неисчерпаемый ресурс, которого нету ни у одной западной страны. Вот здесь преимущество России тысячекратное. Это преимущество в долготерпении, в смирении и в отсутствии субъектности российского народонаселения. Потому что, значит, экономический блок правительства может совершенно не беспокоиться по поводу того, что ухудшение состояния экономики, ухудшение, например, ситуации в потребительском рынке, там исчезновение каких-то товаров, увеличение там цены, так сказать, квартплаты, отсутствие, например, так сказать, те вот эти вот катастрофы с ЖКХ, которые мы наблюдали, ничего не в состоянии вызвать массовых протестов. То есть экономисты стран Запада находятся в гораздо более тяжелых условиях, потому что они все время должны опираться на то, что, а что скажет население. А Силуанову и Набиуллиной на это плевать. И это уникальное состояние, это гигантское конкурентное преимущество экономического блока правительства. То, что они имеют дело с абсолютно бессубъектным населением, которое населением назвать нельзя. Это популяция. Понимаете? Это популяция. То есть такого нет нигде, ни в одной стране, ну, по крайней мере, тех стран, с которых можно, ну, не с Северной же Кореей сравнивать. Да, поэтому даже Иран в этом смысле является там население более субъектно, чем в России. А уровень задачи, который, ну, сравните уровень задачи, который решали Ли Куан Ю, например, когда он вытаскивал из кризиса, из той ситуации, из того места, где находился Сингапур до его прихода, к тому, что он находится сейчас. Когда у страны, страна, по сути дела, так сказать, это маленький, территория маленького города, лишенная вообще чего бы то ни было, кроме клочка земли. И вот из этой страны сделать экономику, так сказать, первого ряда. Вот это задача. Да, при этом, прямо скажем, имея население, ну, не самое, так сказать, не самое такое готовое к творческому труду. То есть, в общем, так себе народец был. Но и при этом вот человек вытащил страну за волосы в экономику первого ряда. Вот это класс. Вот это на самом деле действительно классная работа. Вот здесь аплодисменты. А в случае с Силуановой и Набиуллиной главная задача была не делать глупостей. Они с этой задачей справились. Но я еще раз говорю, конкурентные преимущества беспрецедентные.
А раз у нас такой геополитический с вами разговор сегодня,
Я
меня
не
вот
виноват.
привлекли.
Я не виноват.
Не-не-не,
Это
я
все
не
вы.
вас не виню, как получилось тут. Я в первую очередь заправляю направлениями беседы. Как получилось, так получилось. Обойдемся наконец-то без выборов и надежды. Да, почему бы нет? Мое внимание вот привлекли слова Бориса Акунина. Накануне он, кажется, в эфире «Дождя» говорил о том, что, знаете, вот как-то раньше у Сорокина вот про это что-то было, и как-то вообще рассматривалось все-таки как некая очень отдаленная перспектива. А тут Акунин говорит о ней как о ближайшей, вполне себе реальной, о том, что Россия может снова попасть под управление внешней империи или стать частью большой империи. Он, конечно, в прошлом имеет в виду Монгольскую империю, а сейчас говорят о Китае, что через какое-то время, неважно, будет Путин жив или не будет Путин жив, Россия может попасть, стать частью, да, в неком смысле, Китайской империи, и это самый печальный, по его взгляду, какой-то да, способ, сценарий, который вообще ждет Россию, если так произойдет, потому что население сопротивляться не будет, элита сопротивляться тоже не будут, будет построен вот этот так называемый цифровой ГУЛАГ, и, в общем, все будут жить счастливо. имеется в виду те, кто управляет Россией, кто управляет Китаем, а народ так и оказывается уже в какой-то совсем сложной авторитарной системе. Если как-то кремлевскую власть развалить можно, то власть Пекина уже с ней вообще будет ничего не поделать. Как вам кажется, насколько просто реалистичен этот сценарий или нет?
Я думаю, что это антиутопия, которая, да, она имеет какие-то перспективы стать очередным там не днем опричника, а днем Хунвейбина, да, например, так сказать. Ну вот, я не знаю, есть ли в планах Сорокина написать такой роман «День Хунвейбина», но вот это из этой серии, да, то есть я думаю, что вот не более того. Вот сценарий, я примерно представляю себе, как выглядит вот этот вот очередной роман Сорокина «День Хунвейбина». Я думаю, что да, в качестве литературного произведения это возможно. Но
почему невозможно в реальности?
Ну, это абсолютно невозможно в реальности, просто потому что, значит, ну, знаете, как рассказывают про одного маршала, который рапортовал Наполеону, почему он не взял очередную высоту. Потому что у меня причин несколько. Первое, у меня не было патронов, не было снарядов. Ну, Наполеон сказал, остальные можно не рассказывать, не говорить, достаточно первой. Первая причина заключается в том, что Китай не собирается оккупировать, захватывать Россию. Ему это совершенно не надо. Китай, да, действительно, если произойдут какие-то события, которые я считаю, вот я думаю, что определенная не нулевая вероятность – это распад России. Вот распад России, я думаю, что эта вероятность не нулевая по многим причинам. Во-первых, потому что Россия – это империя, которая держится только силой, ничем другим она не держится, и центробежные тенденции, которые в России все время происходят, они удерживают столько силы. Мы помним хорошо, что происходило в 90-х годах. Мы помним референдум о независимости Татарстана, когда две трети населения Татарстана проголосовали за выход Татарстана из состава Российской Федерации. Просто уверенно проголосовали. И только силы удалось удержать. То есть Шаймиева просто ломали через колено. Все это помнят, кто знает, как это было. Мы помним две чеченские войны, когда Чечня воевала за выход из состава России. Мы помним парад суверенитетов, когда даже русские республики, там Уральская, Сибирская, Уральская республика начала выпускать свою валюту. Это все происходило, когда, в общем-то, силовые скрепы ослабли. Это все сейчас булькает. Понятно, что сейчас уголовный срок за подобные мысли есть, но эта вероятность существует. Распад Российской империи в результате тяжелого поражения, в результате ослабления силовых структур – это возможно. Ну, а так, чтобы вот вся Россия… Да, и, конечно, так сказать, в планах Китая это, так сказать, возврат территории от Владивостока до Байкала. Вот это вот по берегу Амур. Это все на картах Китая, это все китайские территории, они были оккупированы Россией у Китайской империи в середине 19 века, и Китай считает их своими. Вот это да, это Китай собирается вернуть. При удобном случае Китай это вернет обязательно. Вот, если произойдет вот тот самый распад России, то Китай, скорее всего, будет пытаться каким-то образом эти территории вернуть. И, скорее всего, тогда им это удастся. Но дальше Китай, несмотря на то, что сейчас все пугают китайским драконом, Китай в целом, несмотря на решение вот этого съезда, значит, где Си Цзиньпин вернул, так сказать, персоналистский характер китайской власти и, так сказать, милитаристский характер китайской власти, тем не менее, Китай не является агрессивной империей. Китай не нацелен на силовое присвоение чужих территорий. Да, он претендует на Тайвань, но Тайвань по международному праву и так является китайской территорией. Вот, чтобы там, понятно, что все наши симпатии на стороне Тайваня, чтобы его Китай не поглотил. Но тем не менее, Тайвань является частью Китая. Это признают все, в том числе и Соединенные Штаты
Игорь
Америки.
Александрович, сейчас буквально просто полминуты остается. Маленькая ремарка. Я думаю, что речь шла не о том, чтобы прямо захватить, да, и перекрасить карту, а речь о том, что Россия попадет под такое глубокое влияние Китая, да, не знаю, как это раньше называлось, под протекторат. Да. Думаю, что речь об этом шла. Буквально у вас 10 секунд.
Ну, я тоже думаю, что да, безусловно, на сегодняшний момент уже происходит экономическое поглощение, но я думаю, что, понимаете, есть разница между экономическим и политическим поглощением. Я думаю, что Китай заинтересован в экономическом поглощении России, но брать на себя ответственность за огромную территорию с населением Китая не будет, поэтому политического поглощения не будет.
И последний вопрос, односложный только ответ. Может быть, в следующий раз мы вернемся к тому, чтобы его раскрыть. Полдень против Путина, да или нет, на ваш взгляд?
Нет.
Нет, хорошо. А вот почему тогда в следующий раз, или, может быть, в каких-то других эфирах, или у себя на канале, вы расскажете? Игорь Яковенко был у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, не забудьте поставить лайк и, пожалуйста, если можете поддержать нас донатом, тут на YouTube все написано. Всем спасибо, всем пока.
До свидания.
Все, спасибо, Кирилл.